Программа Ольги Матиевой о классической музыке. Бах его знает. На 117.2.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Оля Матиева и ее передача «Бах его знает». Это последний выпуск в этом году. Это заключительный выпуск этого сезона. И да, это рождественский выпуск. Моя передача выпала как раз на католическое и протестантское Рождество, так что всех причастных поздравляю. И непричастных тоже поздравляю. Почему бы не поздравить людей с праздником, если есть. Я бы хотела немножко порефлексировать для начала, потому что я так хочу. Это был очень интересный для меня сезон, очень интересный опыт. Я очень благодарна всем людям, которые помогли мне эту передачу сделать. И я очень рада тому, что она выходит в прямом эфире. Это дает множество возможностей и для меня, и для слушателей сделать этот эфир более интересным, чем если бы это записывалось как подкаст или что-то подобное. Поэтому я приветствую отдельно всех тех людей, которые пришли именно на прямой эфир. И очень вас призываю пользоваться чатом. Да, у нас все еще есть чат, он все еще работает. Я этому все еще очень рада, и любой ведущий тоже очень рад, потому что это возможность живого общения, это возможность взаимодействия со слушателем, и это очень тепло, знаете ли, на душе делает, когда ты видишь, что люди в чате активно участвуют в теме, которую ты сегодня принес показывать. Поэтому, если вы здесь, скажите мне, пожалуйста, привет в чате. И вообще сделайте мне, пожалуйста, тепло и радостно, потому что это рождественский вечер, и вам за это воздастся. Вот. Сразу же хочу задать небольшой вопрос. Какая музыка у вас, дорогие слушатели, ассоциируется с Рождеством? Лучше какое-нибудь одно произведение, не обязательно классическое, просто очень интересно. Пока вы, возможно, размышляете над этим вопросом, а, возможно, ожидаете так же, как и я, кто что скажет в чате, я хотела бы открыть этот рождественский выпуск песней, которую мы все, наверное, слышали когда-нибудь хотя бы раз, «Silent Night». Это песня, которую написали в конце 19 века и которая оказалась очень популярной. И когда я готовилась к этому эфиру, я поймала себя на мысли, что я не могу ответить для себя на вопрос, относится ли эта песня к классической музыке. Вообще, к какой музыке ее можно отнести? Потому что вроде бы это не фольклорная тема, у нее есть автор. Но она почти народная, настолько она популярная. Я не могу сказать, что это какой-то джазовый стандарт или именно классическая тема, потому что эта мелодия кочует просто из жанра в жанр, из стиля в стиль, из направления в направление, и везде этой музыки очень хорошо. Давайте с нее тогда и начнем. Послушаем какую-то очень старую запись, старую-престарую, теплую, ламповую. Настроимся на рождественский вайб. Thank you. Ой, как благостно. Ой, как благостно. Так, сейчас я приду в себя и продолжу вести эфир немножечко бодрее, чем эта музыка, я надеюсь. Итак, перед тем, как мы послушали эту замечательную музыку, я задавала чату вопрос про самую рождественскую музыку, самую рождественскую музыкальную ассоциацию. Даже что-то в чате появилось, что я, честно говоря, не узнаю. Рождественские гимны у людей ассоциируются, это очень здорово. У меня, наверное, самая первая ассоциация — это «Танец фей Драже» из «Щелкунчика». И несмотря на то, что она такая очень яркая и, я думаю, довольно популярная, потому что все мои знакомые не очень музыканты, когда слышат «Танец фей Драже», сразу говорят: «О, Новый год!». Но эта музыка не совсем рождественская, конечно, потому что от именно Рождества там только праздник и елка. Совершенно спокойно можно заменить Рождество в Щелкунчике на Новый год или, не знаю, убрать елку и заменить Новый год на день рождения. В принципе, ничего не поменяется в сюжете, ничего не развалится, поэтому эта музыка стала рождественской как-то так, знаете, почти случайно. В отличие от Silent Night, которая именно рождественский такой гимн, такая песня. Вот. Jingle Bells еще вспомнили, конечно. Да. Много прекрасной всякой музыки. А еще, если мы говорим именно про рождественскую, специфически рождественскую музыку, можно, конечно, вспомнить колядки. Колядки — это такие песни, которые чаще всего поют дети, не обязательно дети, иногда ряженые в русской традиции, а иногда не ряженые. И это традиция, которая существует во множестве разных стран, не обязательно именно на Рождество, иногда на какие-то соседние, так сказать, праздники. Но это действительно популярная такая история, и я предлагаю сейчас послушать несколько колядок подряд. Мы начнем с румынских колядок и продолжим французской и еще одной такой украинско-американской, про которую я скажу отдельно. Thank you. Вот мы с вами послушали целых три разных музыкальных произведения. И я имею кое-что сказать по этому поводу. Во-первых, я хочу задать еще один вопрос чату. Знаете ли вы какие-нибудь колядки? Колядовали ли вы когда-нибудь? Мне кажется, это довольно редкая сейчас история в России, но вдруг. Мне очень интересно. Я, честно говоря, сама ни разу. Но вдруг. Итак, произведения, которые мы сейчас послушали, они на самом деле из очень-очень разных эпох. Мы начали с румынских колядок, и это Барток. Это Барток, композитор, который жил в начале 20 века, и которому не очень повезло с именем. Его зовут Бела Барток. Поэтому с ним та же самая история, что с Эрихом Марией Ремарком. Имя как бы женское, и оно немножко смущает. Не смущайтесь. Бела Барток – мужчина. И Бела Барток был одним из первых таких серьезных, что ли, фольклористов. В начале 20 века уже появилась звукозаписывающая какая-то аппаратура, и Барток пошел, так сказать, в народ собирать фольклор. Честно говоря, интерес к фолку — это история, которая не только в 20 веке случилась. Но если так подумать, фолк интересен был композитором всегда, но как материал, который можно использовать в произведении, чтобы придать ему какого-то колорита национального, например, чтобы вдохновиться какими-нибудь ритмами танцевальными, народными, и вставить это в симфонию. А 20 век заинтересовался таким сырым, что ли, фольклором, первозданным. И, возможно, это случилось как раз из-за того, что 20 век перекроил очень сильно человечество и урбанизировал все, что можно было урбанизировать. А урбанизация, она, конечно, убивает какие-то народно-фольклорно-самобытные вещи. Возможно, поэтому композиторы, почуяв, что надо спасать то, что есть, пока оно есть, начали его собирать так, как не собирали, наверное, до этого никогда. Но он просто был, существовал. А тут, видимо, какая-то чуйка подсказала, что скоро вымрет, надо ловить. Вот Барток один из композиторов, который собрал очень много именно первозданных таких мелодий, не приукрашенных, и, в общем, относился с очень большим уважением к фолку. Одна из песен, которые мы послушали сейчас, это очень популярная музыка, называется «Carol of the Bells», и ее сочинили в Украине в начале 20 века. В 20-30-е годы эта песня приехала в Америку и оказалась там очень популярной у разных коллективов, особенно хоровых. И в Америке это одна из очень таких популярных известных песен, особенно после 70-х, когда, такой внезапный очень факт, эта песня засветилась в рекламе шампанского. Последнее, что мы послушали, это французская рождественская песня в обработке для органа композитора Дандрие, или Дандрию по-разному произносят. И это внезапно вообще эпоха барокко. Представьте себе, какой разрыв временной огромный между 20 веком и между... Господи, когда он жил-то вообще? Несколько столетий до этого. Века так 17-й, наверное. Композитор сейчас практически неизвестный. Известный очень-очень узкой прослойке клавишников, которые занимаются старинной музыкой, потому что он написал трактат, который обучает людей, которые играют очень специфические старинные аккомпанементы по цифрам. Был такой довольно долго распространенный способ писать аккомпанемент. Бас плюс цифры, которые означают аккорды. И ты их читаешь примерно, добавляя очень много от себя, расшифровываешь. Вот. Он написал, значит, такой трактат, по которому, в общем, до сих пор тренируются и учатся люди, которые занимаются именно старинной музыкой, именно аккомпанементом. Ну вот, оказывается, он не только этот учебник написал, но и вот такую очень милую обработку, вариации на тему песенки французской рождественской века, это 15-16. Вот такая вот история. Посмотрим, что там происходит в чате. Говорят, что пирожок с четвергом видела колядки вживую. Причем двух видов, британский и русский. Это очень разные вещи. Вот, да, расскажите, пожалуйста. Я видела голландские колядки, и это очень мило. Это обычно детишки ходят по домам и поют какую-то песенку, содержание примерно в огороде Будина в Киеве, дядька, дайте, пожалуйста, в имя Святого Мартина конфеток. Им действительно отгружают конфеток. Дети в Голландии, правда, поют колядки, знают их и очень любят это мероприятие, потому что конфет действительно можно заработать неплохо. Вот. Так что я очень жду рассказа про британские и русские колядки. Так, в прошлом году, говорит Иван Витошкин, на Рождество соседские дети пришли к нашей калитке, хлопнули нам на участок через забор хлопушкой, спели что-то, добились какого-то батона колбасы и ушли. Если это можно считать колядкой, да. Я считаю это колядкой. Какой потрясающий опыт. Я в Москве жила на 12 этаже, и нам, к сожалению, или к счастью, скорее к счастью, ничего нельзя было наколдовать через окно. Так. Я очень жду рассказы про британские и русские колядки. Меня прямо заинтриговало. И такая маленькая мысль, такая заметка на полях. Я умудрилась принести вам массу колядок, вот этих сейчас, вот эту целую пачку колядок румынских, французских, украинских, американских, и ничего из этого в моих записях не пелось, а все игралось на каких-то инструментах. Кстати, интересно, кто-нибудь распознал на каких? Потому что это все очень разная история. Если у вас есть версия, опять-таки, пишите в чат. Видите, какая я сегодня общительная. Общительнее, чем во все, наверное, выпуски предыдущие. Давайте пока уйдем на перерыв, пока вы рассказываете мне про колядки, про русские, британские и про... Про что я вообще спросила еще? Забыла, про что спросила. Короче говоря, пока вы мне все рассказываете, давайте уйдем на перерыв, а я... Дальше расскажу вам про всякие еще интересные вещи, более серьезные.
Вы слушаете программу «Бах его знает».
Мы вернулись тем временем, и перерыв был очень недолгим. Нам мало что рассказали в чате, но рассказали про русские колядки и что это красиво, но очень странное ощущение дикого анахронизма. Мне кажется, ощущение анахронизма здесь скорее от какой-то непривычности, потому что это сейчас делают очень редко, и это воспринимается как такая традиция, про которую вроде в целом люди помнят и знают, но как-то, знаете, ее в основном уже нет, но почему-то кто-то еще ходит и что-то делает. А английские, говорят, немного другие. Они как будто ради процесса. Там была красивая разноголосица и чуть больше ритуальности. И в целом еще как театральное представление, а не просто песенки. Но вот, может быть, они немножко меньше отваливаются, что ли, от этой традиции. У них эта традиция действительно жива каждый год. И она такая достаточно обычная. Может быть, поэтому качество такое. Ну, грустно, на самом деле. Русские колядки — это очень красиво, мне кажется, и интересно. Давайте, что ли, колядовать. Вернем моду. Сделаем колядки великими again. Так, я обещала после перерыва перейти на более серьезные вещи. И давайте я немножко попробую перейти на более серьезные вещи. Не колядками, так сказать, едиными. Я бы хотела рассказать вам немножко про протестантские хоралы, потому что я это очень люблю. Вот почему. Ну и потому что это не только рождественская, но и вообще общая христианская, что ли, история. Потому что хорал — это важная часть протестантского богослужения. Это, как правило, такая несложная песня, которую поет весь приход, и этому всему аккомпанирует органист, где-то в своем закуточке сидит и аккомпанирует. Органисты довольно быстро завели веселую, интересную традицию не просто играть этот самый хорал, не просто играть песню с какими-то аккордами, поддерживающими мелодию, а украшать этот самый хорал как елку практически. То есть возьмем мы эту мелодию, довольно простую, довольно незатейливую, и как на канву нашьем всяких красивых голосов дополнительных, и довольно часто эти хоралы получались такими сложными, многоголосными, многослойными и разнообразно структурными, что сам хорал практически терялся. Нет, все-таки чаще всего не терялся, но если не знать, что там вот этот хорал — это основа, и он есть, иногда можно подумать, что это, ну, просто такая вот музыка, и, может быть, там, конечно, какая-то тема и есть, но непонятно какая, потому что музыка барокко полифоническая, она действительно очень многослойная, очень богато украшенная, и не всегда понятно, что из этого главное, а чаще всего ничего не главное, а главное сразу все. Там все 5 голосов, например, или 3, или 7. Кто во что горазд. Предлагаю сейчас послушать 2 хорала. Один из них написал Бах, Иоганн Себастьян, тот самый, в честь которого наша передача, да. И второй хорал написал Макс Регер. Это композитор, который жил в конце 19 века. Это такой поздний романтик. Уже практически в 20 век он немножечко уже и влезает. Тоже композитор-органист, который очень много произведений для органа написал. Но так как это уже почти 20 век, понимаете, музыка совершенно другая. У него тоже сохраняется вот эта традиция многослойности, но так как это романтизм, там будет многослойность другая. Не совсем про разные голоса, а больше про всякие экзотические и созвучия, про очень густые тембры. И слушать иногда бывает тяжеловато, ну так, любителям, знаете. Вообще интересно. Я это к чему? К тому, что не только Бах писал музыку для органа, хотя наша главная ассоциация — это, конечно, орган равно барокко. Романтический орган — это тоже здорово. Там были интересные композиторы, и там звучала совершенно особенная, интересная музыка. Хоралы, которые мы послушаем, вот эти 2 хорала, написаны на одну и ту же тему. Это не рождественская тема, это тема про причастие, но я, тем не менее, использую сегодня, вот в сегодняшнем выпуске эти 2 хорала, потому что почему бы нет? Давайте слушать. Я как-то проинонсировала вам, что Макс Регер — это вот что-то такое очень сложное, гармонически нагроможденное и вообще. А он оказался в итоге очень легенький и приятненький. Но больше всего меня, конечно, удивило во время подготовки к этому эфиру, насколько вот эта вся музыка, несмотря на то, что она написана в очень разное время, очень разными людьми, в разных вроде бы стилях, она не ощущается разной, она при этом очень стилистически однородная. Я не очень пока понимаю, какой из этого можно сделать вывод, но мне очень хочется думать о том, что есть какой-то особый такой, особая волна, на которую, видимо, все композиторы заходят и берут оттуда какую-то специальную рождественскую музыку, поэтому она такая близкая одна к другой. Несмотря на то, что я сейчас это сказала, у нас, наконец, будет некоторое разнообразие сейчас в музыке, потому что мы послушаем с вами фрагмент рождественской оратории Баха. И это, конечно, особенная история, поскольку, во-первых, оратория — это грандиозное произведение. Все, что мы сейчас слушали, было таким достаточно камерным, легоньким. А оратория — это произведение, в котором участвует хор, в котором участвуют солисты, много солистов, в котором участвует оркестр, чаще всего там еще орган. Большое произведение, и конкретно рождественская оратория Баха — это произведение просто гигантское. Это самая большая его оратория. Она предназначена для исполнения в период с 25 декабря по 6 января, делится на 6 частей, и всю вот эту рождественскую неделю исполняется постепенно эта огромная оратория. Метод, которым написано это произведение, называется пародийный метод. И это, конечно, очень странно звучит, особенно учитывая то, что это религиозное праздничное произведение, которое написал очень религиозный Бах. Но пародийный метод — это на самом деле просто метод написания произведения, когда вы используете материал, например, из ваших предыдущих произведений, или берете какую-то инструментальную музыку, добавляете текст, и теперь, вуаля, у вас есть вокальная музыка. Или используете какие-то народные мелодии. В этой оратории очень много таких заимствований Баха у самого себя. В том числе он использовал много материала из всяких светских кантат. Кантаты — это произведения вокальные, которые совершенно не обязательно религиозные, а могут быть о чем угодно. У Баха, например, есть кофейная кантата, потому что он очень любил кофе, наш человек. И он использовал в рождественской оратории, например, произведение, материалы из кантаты своей «Геркулес на распутье». Вот такой поворот. Оказывается, у Баха есть «Геркулес на распутье», и из него можно брать материал для рождественской оратории. Давайте послушаем фрагмент этой оратории, послушаем арию Баха, арию Баха, баса и кусочек речитатива. Заодно поговорим, что такое речитатив. Слушаем.
Leuchte mein Herz durch der Straße. Thank you.
По сути, это была молитва. Здесь нет какого-то специально рождественского такого текста, но однако мы услышали арию, в которой солировал бас, а также солировал гобой. Это довольно обычная история, когда барочная оратория не только певец солирует, но еще какой-то дополнительный инструмент тоже. И мы услышали речитатив. Это такая переходная, не совсем песня, не совсем ария, но скорее поющийся текст под аккорды, сопровождающие и выводящие в какой-то следующий номер. Так устроена кантата, так устроена оратория, которая большая. Окей. Еще хочется сказать про 20 век. 20 век — это век, в который, наверное, не настолько заинтересован в религии, как, например, эпоха барокко, где это одна из основных тем христианства. Но несколько интересных штук случилось. И, например, я хочу сказать про «Мисса Креола». Есть такое произведение. Это богослужение, которое сделано на основе креольских мотивов. Это очень интересно звучит и очень гармонично. Пуленк, Дебюсси и другие композиторы тоже обращались к рождественской теме. И, скажем, Дебюсси написал вокальное произведение на тему детей, которые остались на Рождество без дома, что перекликается практически с всей литературой рождественской, кроме вот буквально нескольких, наверное, исключений. В целом, я думаю, вы могли заметить, что рождественская литература очень грустная, практически вся. Самый христианский композитор 20 века уже появлялся у нас неоднократно, когда мы говорили про 20 век. И это Мессиан, Оливье Мессиан, французский композитор, не принадлежащий какому-то определенному направлению, сам себе направление. Он обращался к теме христианской довольно много, он был католик. И одно из произведений, которое он написал, тоже не совсем рождественское, но в целом христианское, это «20 взглядов на Иисуса». Это 20 фортепианных пьес, медитаций, размышлений, иногда довольно абстрактных, неожиданных образов на тему, собственно, Иисуса Христа. Я предлагаю послушать «Поцелуй младенца Иисуса» и на этом завершить наш сегодняшний рождественский эфир.